мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Следуя при рождении определенные качества души, ума и тела, и начиная совершать греховные поступки, мы приходим к бурлящей желаниями юности, где, собственно, у нас не остается выбора. Мы непроизвольно склоняемся к тем условиям существования, которые отвечают нашему сложившемуся устроению. Занавес детства постепенно распахивался, открывая взгляду новых действующих лиц подростковой поры взросления, ломающие напрочь всякие преграды для дурных наклонностей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 25 по Пятидесятнице. Во все времена люди страдали от того, что не умели ужиться в своей среде. Так часто мирная и кроткая семья вдруг начинает испытывать тяжелые напасти, ссорится муж с женой, хотя они пред алтарем Божиим дали обет друг другу вечной неразрывной любви. Старшие не приложат ума, как унять младших. Младшие тяготятся волей и приказаниями старших, ссорятся дети с матерью, а свои становятся хуже чужих. Отчего все это? Иисус Христос разрешает наш вопрос. Вслушайтесь внимательно в Его слова, прочитанные в Евангелии. «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Следовательно, все наши беды и все неприятности зависят прежде всего от нас, от того, что в большей части из нас нет снисходительности к людям при крайней любви к себе самим. Мы способны произнести над другим и суд, и осуждение, и месть. У многих из нас готов карающий приговор над всяким, чем-либо провинившимся человеком. Изрекая такой приговор, чуждой милости и снисхождения, мы мним удовлетворить чувство справедливости и, сурово осуждая виноватого нашего брата, тем как бы возвышаем в себе человеческое достоинство. Чем больше в обществе отступлений от христианских начал и требований, тем чаще являются и обнаруживаются в нем случаи безжалостности и жестокосердия. Христианство выставляет на самый первый план заповедь о любви. Иисус Христос велит, чтобы мы в отношении ближних всегда руководились собственным примером. Спроси себя, чего хочешь ты от людей, и так поступай с ними сам. Кто же из нас не хочет, чтобы другие благодушно и добросердечно смотрели на наши слабости и падения? Все мы не только хотим, чтобы люди были к нам снисходительны и добры, но жалуемся постоянно, если они являются к нам строгими, неумолимыми. Если есть в природе человека желание снисхождения себе от других, то, естественно, и самому делать тоже другим. Если бы мы внимательны были к внушениям вложенным в нас природное чувство, то поняли бы, до какой степени каждый из нас нуждается в опоре и поддержке со стороны общества. Мы бы поняли, что в каждом из нас лежат семена тех же ошибок и слабостей, за которые мы без сострадания враждуем против ближних. Кто из нас по неосмотрительности или по увлечению, или по привычке, или из-за слабости характера не причинил другому неприятности и огорчения? Часто привычки берут непреодолимую над нами власть, и мы делаем не то, что хотели, и таким образом способны оскорбить ближнего. Если мы извиняем и прощаем слабости свои собственные, отчего же мы рассуждаем иначе о немощи других? От того, что себя любим, а к другим у нас не воспитано чувство уступчивости и сердечного сочувствия. Себя мы видим всегда ангелами, в других же видим одних только грешников. Себя мы возносим на небо, между тем, как другим позволяем одно только несвободное существование на земле, постоянно выражая желание, чтобы они жили не по Божией и своей воле, не по Божию и своему разуму, а по нашему произволу, согласно нашим излюбленным привычкам, оттого-то и возникают все наши беды и проблемы. Чтобы смирить наше самолюбие в отношении друг к другу, Иисус Христос указал величайшие средства. Он говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Это средство великое в деле наших взаимных отношений. Помолиться за человека, нас не любящего, это значит обнять в мыслях такого человека своей любовью, найти в нем только хорошие стороны и позабыть про предмет вражды, нас разделяющий. Помолиться за обидчика, значит всем сердцем обратиться ко Господу, чтобы он простил ему грех и сам всесильный своей благодатью призвал его на путь истины и спасения. В молитве за врагов надо обращаться к Богу не с жалобой, не со стоном раздраженной неприязни, но с искренним благожеланием добра человеку, нас обидевшему. Кто поступает таким образом, тот носит в своей душе любовь и обнаруживает ее в действиях. О таких людях говорит апостол Павел: «Любовь долго терпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает». Протоиерей Валентин Амфитеатров. Спаситель Христос, вооружая верующих в духовный постный подвиг, яко предмудрый начало вождь, остерегает их от хитрости и самолюбия, умеющего вкрадываться в самые святые дела, и показывает свойства и плоды поста истинного. «Когда поститесь, — говорит он, — не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися». Говорит в своей беседе о посте святитель Филарет, митрополит Киевский. Уныние в посте есть чувство сластолюбцев и плотоугодников, которые встречают он и как неприятеля своего сластолюбия, и спасительное время поста считают для себя самым скучным. Лицемерные постники, имея сердце сластолюбивое и питая в душе своей ненависть к посту под личиной, он старается скрыть это злое чувство. И ежели постятся, то не для того, чтобы очистить душу и тело свое от страстей, а для того только, чтобы пред взорами людей показаться постниками и восхитить у них славу поста. Спаситель на таковых лицемерных постников произносит праведный суд свой. Аминь, глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. Они получают то, чего желали, удовлетворяют тщеславию своему, но сердце их и после поста остается таким же, каким было прежде, нечистым вертепом страстей и грехов. Истинный постник начинает пост свой воздержанием от всякого излишества в пище и питье, для того, чтобы всей душею своей обратиться ко Господу, ибо когда тело с насыщением упитано, тогда душа не способна заниматься богомыслием. Но воздержание тела от брашен останется бесплодным, если не будет при посте воздержания ума от суетных и мерзких помышлений и воздержание сердца от греховных пожеланий и похоти. Очи Господа видит вся тайная сердец наших. Он не благоволит к воздержанию тела от брашен, когда душа, открытая пред взорами Его, не воздерживается от злых деяний. А для сего внутреннего поста души нет другого спасительного средства, как беспрестанная сердечная ко Господу молитва, которая всегда есть неразлучная спутница истинного поста. Молитва и пост, по словам святых отцов, самым опытом прошедших путь спасения, суть два крыла, которыми души наши возносятся от земли на небо к Богу. Как птица без крыл невозможно подняться от земли на воздух, так и душе нашей без молитвы и поста невозможно перейти из жизни плотской, земной, греховной в жизнь духовную, святую, небесную. Кто с евангельским расположением начинает и продолжает пост свой пред очами Господа, тому Отец Небесный, видя в тайне, воздаст яви. Он на самом деле даст сердцу постящегося вкусить плод истинного поста. Вначале горький, но впоследствии сладостью своей, превосходящей все сладости мира, в темную храмину сердца кающегося грешника пошлет свыше лучи света своего, и грешник с сокрушением сердечным узрит всю свою греховность и бедность, узрит душу свою, исполненную нечистотами грехов и содержимую узами духа злобы, слезы раскаяния в оскорблении Господа, любви и милосердия иссякут от сокрушенного его сердца, когда он повергнется пред Богом и пред распятым Спасителем своим при свидетельстве служителя алтаря Господня. Он уже не станет скрывать в сердце своем греховных своих деяний. Подобно как хозяин дома при свете солнца, проникающего сквозь окно, увидев сор и грязь в храмине своей, старается выбросить его вон весь без остатка, и с какой радостью ощутит он в сердце своем спасительную перемену, которую Отец Небесный даст ему ощутить ясно, удостоверив, что все грехи его отпущены. Самый верный знак, по которому всякий кающийся грешник может узнавать, действительно ли грехи его прощены от Бога, есть тот, по словам святого Василия Великого, когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произвольно согрешать пред Господом. И это есть весьма естественное чувство, истинно любящее Господа и от всего сердца обратившееся к Нему, что они из любви к Нему паче всего страшатся оскорбить Его божественную любовь каким-либо грехом. Если кто из грешников ни в посте, ни в покаянии, ни еще не ощущал в сердце своем такой святой перемены, это есть верный знак, что он еще никогда истинно не постился, и пост его еще не благоприятен пред Отцом Небесным. Братья, Господь всегда готов приять в отеческие объятия всякого кающегося грешника, ибо не есть грех, побеждающий милосердие его. То, что мы да притецем к нему и обратимся от путей лукавых на спасительный путь заповеди его, да, ходя во свете их в кротости и смирении сердца, сподобимся в радости святых встретить всерадостный и всеспасительный день преславного воскресения его. Аминь. Святитель Филарет Московский, простите, митрополит Киевский. Так есть зло, действительное зло, блуд, прелюбодеяние, страсть, приобретение и бесчисленное множество пороков, достойных крайнего осуждения и наказания, говорит святитель Иоанн Златоуст. И есть другое зло, а лучше сказать «не есть», а называется злом голод, болезнь, смерть и тому подобное. Все это не может быть истинным злом, потому я и сказал, что это только называется злом. Почему же? Потому что если бы все это было злом, то не делалось бы для нас причиной благ, не обуздывало бы гордости, не искореняло бы беспечности, не возбуждало бы нас к усердию и не делало бы нас более внимательным к самим себе. Зло, разумеется, здесь то, которое нас вразумляет, приводит к мудрости, а не то, которое достойно проклятия и осуждения. Злом называется здесь страдание, причиняемое нам наказаниями, а называется так оно не по собственной его природе, но приспособительно к мнению людей, так как мы привыкли называть злом не только воровство и прелюбодеяние, но и несчастье, то Бог назвал так страдание, применяясь к мнению людей. Так вот, что означают слова пророка «бывает ли в городе зло, которое не Господь попустил бы?» Это же выразил Бог и через Исаию: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие», злом называя и здесь бедствие. На это зло делает намек и Христос в Евангелии, когда говорит ученикам: «Довольно для каждого дня своей заботы». Итак, из всего видно, что злом Бог называет здесь наказание, и что эти наказания Сам Он насылает на нас, являя в них важнейший вид своего промысла. И врач не только тогда достоин благодарности, когда выводит больного в сады и луга, или в бане и купальне, или когда предлагает ему роскошный стол, но и когда заставляет его оставаться без пищи, мучит голодом и томит жаждой, когда приковывает к постели и дом делает темницей, занавешивает окна и лишает больного света, когда подвергает его и рассечению, и жжению, и предписывает горькие лекарства, и тогда он тот же врач. Поэтому не странно ли того, кто причиняет столько неприятностей, называть врачом, а Бога, если он сделает одну такую неприятность, например, наведет голод или смерть, хулить и не признавать промыслителем Вселенной? А он-то один и есть истинный врач душ и телес. Потому-то часто он, проявляя свою заботу о нашей природе, которая скачет от полноты веселья, а между тем одержима греховной горячкой, избавляет ее от болезни бедностью, голодом, смертью и другими бедствиями, а иными, какими сам знает, врачевствами. Бедного он часто вразумляет голодом, а богатого и в изобилии живущего опасностями, болезнями и преждевременными смертями, потому что он изобретателен и имеет различные врачевства для нашего спасения. Святитель Иоанн Златоуст. наш приходской священник умер, и на его место пришел совсем молодой батюшка. Прежнему священнику вы с радостью целовали руку при благословении, но целовать руку священника, который много моложе вас, вам кажется неудобным, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Разве вы не знаете историю о князе Милоше и молодом священнике? История эта такова. Один молодой священник служил литургию в Каргуевце в присутствии князя Милоша. Старый князь был очень благочестив, приходил в храм задолго до начала службы, до конца богослужения стоял как вкопанный и сокрушенно молился Богу. Когда молодой священник закончил службу, он вышел из алтаря с крестом и антидором. Князь подошел, чтобы приложиться к кресту и поцеловать священнику руку, но молодой человек отдернул руку, словно стыдясь того, что пожилой человек, князь, хочет поцеловать его руку. Князь Милош посмотрел на него и сказал: «Дай мне поцеловать руку, ибо не руку твою целую, а твой сан, который древнее меня и тебя». Думаю, что это объясняет все. Старый князь изрек в церкви слова от самого Духа Святаго. Сами подумайте. Если вашему священнику 25 лет, то его сану 1900 лет. И когда вы целуете ему руку, вы целуете сан, который от апостолов Христовых перешел на множество служителей алтаря Божия. А целуя священнический сан, вы целуете всех великих святителей и духовников, которые этот сан носили, начиная от апостолов и до ныне. Целуйте святого Игнатия, святого Николая, святого Василия, святого Савву, святого Арсения и многих других, которые служили украшением земли и стали украшением небес, и которые названы земными ангелами и небесными людьми. Целование руки священника не обычное целование, но, по слову апостола Павла, целование святое. Целуйте же без смущения благословляющую руку и сан, который благословлен Духом Святым. Целовать руку того, кто младше нас по возрасту, слушать того, кто моложе нас, хорошо еще и потому, что это охраняет от надменности и учит смирению. Радость вам и мир от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. Чем изгоняется страх? Отвагой, говорит в одной из бесед старец Паисий Святоголец. Чем больше человек боится, тем больше искушает его враг. Тот, в ком есть трусость, должен постараться ее изгнать. Я, когда был маленьким, боялся ходить мимо кладбища в Коннице, поэтому я и спал на кладбище 3 ночи, и страх ушел. Я осенял себя крестным знаменем и заходил туда, даже фонарика не зажигал, чтобы никого не напугать. Если человек не будет подвязаться для того, чтобы стать мужественным и не сяжет настоящей любви, то когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, плакать о нем будут даже куры, то есть геронда. Можно предпринять подвиг и избавиться от страха. Должно радоваться тому, что умираешь ты ради того, чтобы не умирали другие. Если расположить себя подобным образом, то ничего не страшно. От многой доброты, любви и самопожертвования рождается отвага. Но сегодня люди и слышать не хотят о смерти. Я узнал, что те, кто занимается похоронами, пишут на вывесках своих заведений не похоронное бюро, а ритуальные услуги, чтобы не напоминать людям о смерти. Однако, если люди не помнят о смерти, то они живут вне реальности. Те, кто боятся смерти и любят суетную жизнь, страшатся даже микробов. Они постоянно побеждаемы страхом, который держит их в духовном застое. Люди же дерзновенные никогда не боятся смерти и поэтому подвязаются с любочестием и самоотверженностью. Полагая пред собой смерть и ежедневно думая о ней, они и готовятся к ней более духовно и подвязаются с большим дерзновением. Так они побеждают суету и уже здесь начинают жить в вечности и райской радости». И пусть тот, кто сражается на войне за свои идеалы, за веру и Отечество, осенит себя крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога. Если человек осенит себя крестом и верит свою жизнь в руки Божии, то Бог и будет потом судить, жить или умереть надо было этому человеку. А может ли человек не испытывать страха от неосмотрительности? Это намного хуже. Потому что в какой-нибудь опасной ситуации такой человек может попасть в серьезную переделку и заплатить за всю свою опрометчивость сполна. Поэтому тот, кто боится немножко, внимателен и не полезет безрассудно на рожон. Надо понуждать себя на добро, но иметь доверие к Богу, а не к самому себе. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 25 по Пятидесятнице. В эту неделю читается Евангелие о чудесном исцелении скорченной жены, 18 лет бывшей в недуге своем, словом и прикосновением к ней Иисуса Христа, свидетельствующим о Его божественном всемогуществе и власти. Исцеленная тотчас стала славить Бога, начальник же иудейской синагоги, где в субботный день совершено было исцеление, негодовал за нарушение седьмого дня. Но Господь из субботы назвал его лицемером, обличил его с его единомысленниками так, что стыдяхуся все противляющиеся Иисусу Христу, а все люди радовахуся о всех славных бывающих от Него». Так торжество истины и Слово Божие на стороне некнижных и беспристрастных, на стороне же книжных, старейшин и руководителей, заблуждение и зависть. Чтением апостольским Церковь внушает христианам ходить достойно своего звания, со всяким смиренно-мудрием, крепостью, с долготерпением, терпящим друг друга любовью, чащися блюсти единение Духа в союзе мира. Ибо един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех, и же над всеми, и через всех, и во всех нас. Итак, Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Евангелие представляет нам пример и доказательство следующих утешительных истин. Первое — зависть и злоба лживы, лукавы, коварные, но вместе с тем унизительно боязливы. И второе — правда и добродетель искренни и откровенны, но вместе с тем смелы, даже неустрашимы. Однажды Иисус Христос учил в субботний день. Среди его слушателей была несчастная женщина. 18 лет угнетал ее тяжкий недуг. Наш Спаситель, приметив ее, умилосердился к ней. Он подозвал ее, возложил руки на нее и исцелил ее. Начальник синагоги увидел это дивное чудо, совершившееся на глазах у всех, услышал ласковое, благотворное, неподражаемое слово из уст человеколюбца и не умилился сердцем, как следовало бы ожидать, но озлобился. В его душу точно нечистые змееподобные черви в загнивший плод проникли зависть, досада, злоба. Желая поручить прекрасное действие человеколюбия, он нашел безвременным совершение чуда. Из лживых уст начальника синагоги народ услышал, что можно было бы это доброе дело совершить после, завтра, когда угодно, а не теперь. Видите ли, этот хитрый человек хотел смутить народ, презрительно показав, что виденные всеми и испытанные страдалицы чуда исцеления – дело неважное. Такое дело мог бы и он сделать, но не хочет, потому что уважает субботу. Смысл его слов был таков: «Видите, я законник, а он беззаконник. Итак, народ, открой глаза, преклонись пред проповедником фарисейского поста и ревнителем жидовской субботы, но отврати свое лицо от праведника и чудотворца, возненавидь его как нарушителя закона». Этот ревнитель жидовской субботы так отчетливо напоминает ревнителей современного пустосвятства, говорящие, зачем часто приобщаются святых христовых тайн. Для этого есть условные дни. Эти ревнители изменчивой формы, безжалостны к человеческой скорби, утоляемой святыми таинствами исповеди и причащения. Они одержимы завистью, злобой и неверием к часто причащающимся на том основании, что в них самих, как в Иуду, после Тайной Вечери входит сатана. Если бы завистливый и злобный хитрец в евангельском рассказе имел дело с обыкновенным человеком, то могло статься, что он и достиг бы своей цели, если бы прославили как законоисполнителя, а Иисуса Христа за ласку, утешение и исцеление 18-летней страдалицы возненавидели бы. Теперь этого не случилось. Из уст воплощенной истины и святости от Господа Иисуса Христа услышал он бесстрашное слово «лицемер». Обличительным языком правды Иисус Христос загородил уста его и его сообщников и выставил на показ народу незапятнанную истину. И когда он говорил, Все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его».
Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Так припирались зависть и злоба с истиной и добродетелю во времена земной жизни Иисуса Христа, так они припирались и до пришествия Его на землю. Так припираются они и доселе. Кому неизвестно, что люди добрые и благонамеренные имеют завистников и злобствующих на них людей, которые, подобно упоминаемому в Евангелии начальнику синагоги, всячески стараются очернить их честь и имя. Неблагожелатели готовы были бы, если не распять доброго человека, то лишить звания и чести, и знать из города, да бояться общего народного мнения. Что же они делают? Они тихо, лукаво и хитро, как будто соглашаются со всеми, что уважаемый общественным мнением человек действительно есть порядочный человек, но прибавляют, что им известно про него и то, и другое, и третье. Тайные, соблазнительные, и вот многие уже смущены. Многие от него бегут, многие повторяют о нем сказания, многие на лице своем изображают улыбку презрения при имени его, многие уже берут камень, чтобы пустить в него. Добрая слава медленно пробирается одной стезей, а худая молва бежит и скачет по тысяче дорог. Пустить по дороге постыдную молву о человеке, вид добродетель которого терзает их загрязненную душу, завистникам и злобным людям этого только и нужно. Теперь они уже безопасно изливают яд аспидов, таящиеся под устами их, сыплют хулы и поношения на известного им доброго человека. По их мнению, он не только недобрый человек, хотя и кажется таким, он сребролюбец, злодей, нечестивец и изверг человеческого рода. Все его добрые дела, по их мнению, дела обыкновенные, да и какие они добрые, они противозаконные. Он субботы не хранит, он пренебрегает ходячим мнением, он знать никого не хочет, словом, он едва ли не враг Отечества. Распните его». Что же делать, если об одном и том же человеке вы слышите из одних уст хорошее, а из двух-четырех самое дурное? Не торопитесь осуждать, как не торопился народ, слушавший отзыв начальника синагоги об Иисусе Христе. Обращайте внимание на доказательства, которые приводят с целью подтвердить свое невыгодное мнение об уважаемом всеми человеке гнусная молва. О, если бы коварные и завистливые люди были всегда пристыжаемы и доводимы до безмолвия, как упоминаемый начальник синагоги, тогда истина и добродетель были бы менее затмеваемы ими. Страх стыда отнял бы охоту у многих негодяев хитрить и лукавить, а добрые люди менее имели бы препятствий к познанию истины и добродетели. Но притворщиков и клеветников мог доводить до стыда и безмолвия только Господь наш Иисус Христос. А среди нас, обыкновенных людей, такие слуги дьявола, облеченные ризой ангела, заставляют смущаться и краснеть самую невинность и добродетель. Как поступать со злобными и хитрыми людьми, всячески избегать общества с ними, чтобы не впасть в их сети, стараться пробудить в них чувство стыда, действовать на их совесть, а если это не действует, то предоставить свое дело Господу, а самим нам идти своей дорогой, добра сеять доброе и прекрасное, благодетельствовать, помогать, утешать, облегчать и не возмещать за зло злом. Господь И Бог наш, много-много претерпевший от зависти, хитрости и лукавства, да поможет нам всем терпении от них, да умудрит всех и каждого не слушать людей, набрасывающих тень на жизнь, труд и подвиги тружников чести, молитвы и добра. Он же изрек: «Блаженны вы, егда понусят вам и жденут». «Блаженны вы, егда имя ваше яко зло принесут, Сына человеческого ради. Велика ваша награда на небесах». Аминь. Протерий Валентин Амфитеатров.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою.
Сегодняшнее Евангелие весьма назидательно, даже если читать его поверхностно, но оно имеет и свой глубокий, глубинный смысл, необыкновенно поучительный для нашей духовной жизни. Скорченная женщина означает скорченный ум всякого, кто не стоит близ Господа нашего Иисуса Христа. Человек со скорченным умом не может своими силами потянуться к Богу и небу. Он непрестанно присмыкается по земле, питаясь землей, учась от земли, тоскливо веселясь от земли. В то же время скорченный ум является стесненным и ограниченным, ибо он делает себя зависимым от чувств. Он верит только чувствам. Он ищет своих предков среди животных, а удовольствие в пище и в питье. Он не знает ни о Боге, ни о духовном мире, ни о жизни вечной, а потому не знает и о высшей небесной радости. Он безутешен, труслив, полон мук, тоски и злобы. Господь наш Иисус Христос подзывает к себе такой ум, чтобы выпрямить его, просветить и обрадовать. Если тот приблизится к нему быстро, как эта скорченная женщина, то воистину будет выпрямлен, просвещен и обрадован, и изо всех своих сил станет благодарить и прославлять Бога. Если же не придет к нему, то помрачится и окончательно умрет во грехе своем, как сказал Господь неверующим иудеям: «И умрете во грехе вашем». Так происходит с умом чувственным, земным, скорченным, присмыкающимся по земле. Но не лучше и уму малосильному и грехами расслабленному, неверующему в истинность даже того, что он признает истинное, но не имеющему сил стряхнуть с себя ложь и к истине приблизиться. И когда он слышит зов истины, он сразу находит отговорку, отвечая: «Сегодня суббота, не могу, ты меня позвала в неподходящий день», или «Жестоки твои речи, не могу, ты должна позвать меня другими словами», или «Я молод и полон жизни, не могу, ты со своим зовом должна подождать, пока еще немного позабавлюсь ложью». Или «У меня жена и дети, не могу, ты должна сначала о них позаботиться и только тогда меня звать». Или что-то другое, десятое, сотое. Расслабленный ум всегда отыщет какой-нибудь смешной повод, чтобы не следовать за истиной. А истина зовет раз, и другой, и третий, и уходит. И расслабленный ум остается присмыкаться во прахе и умирать во грехе. А к тому, кто в этой жизни отверг призыв истины, неожиданно придет смерть, возьмет его и затворит за ним врата земной жизни. И такой человек не дождется ни возвращения в свою жизнь, ни покаяния в жизни вечной, ни милости на суде Божьем. А смерть близ есть, и суд Божий близ. Два страшных напоминания о том, что и наше покаяние должно быть близ. Если наше покаяние будет ближе и быстрее смерти и суда Божия, то оно навсегда останется вдали от нас. Сейчас оно в наших руках, и мы еще какое-то краткое время можем пользоваться им. Так поспешим же воспользоваться покаянием, ибо оно есть первое, начальное лекарство для души человеческой. Стоит только покаяться, и тогда сразу пред нами распахнутся более удаленные двери, и будет нам указано, что делать дальше. пока человек находится в этом смертном теле, его дух всегда скорчен в большей или меньшей степени. Но Христос призывает всех скорченных духом, душою и умом. Он единый может выпрямить то, чего искривил мир сей и силы адские. Человек, женщина, дитя. Зовя нас, Он хочет этими именами возвысить наше достоинство и скрыть наши истинные имена, постыдные и греховные, слепцы, калеки, прокаженные, нищие и молчащие трубы духа, забитые грязью, выпрямить, очистить и сотворить звонкими трубами славы Божией, чтобы и мы, трубя о ней, прославили на небесах во царстве светлых ангелов и просветленных святых Христа Бога нашего. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник, 13 декабря по старому стилю, 30 ноября, чествуется Святой Православной Церкви святой апостол Андрей Первозванный. Святой апостол Андрей, родной брат апостола Петра, был родом из Вифсаиды. Когда Иоанн Креститель явился в Иудее, он сделался одним из учеников его и первый последовал за Иисусом Христом в день крещения Господа. Поэтому он и называется первозванным. Проведя весь день со Спасителем, Андрей пошел за братом своим Симоном Петром и сказал ему: «Мы нашли Мессию», и привел его ко Христу. По ремеслу оба брата были рыбаки и занимались рыбной ловлей на Галилейском озере, когда Спаситель призвал их обоих на апостольство, сказав: «Идите за Мною, я сделаю вас ловцами человеков». Они немедленно оставили свои сети и с тех пор всюду следовали за своим божественным учителем. В Деяниях ничего не говорится об апостоле Андрее, но предание гласит, что он проповедовал Евангелие по берегам Черного моря, в Херсонесе Таврическом, ныне Крым, был в Синопе, Ираклии, Халкидонии, посетил Армению и Грузию, проник в южные области теперешней России и по Днепру, поднялся до того места, где теперь Киев. Здесь, взойдя на гору, он водрузил крест свой и сказал ученикам своим: «На сем месте воссияет благодать Божия, воздвигнутся церкви, и свет Христов изыдет отсюда на всю страну». Теперь в Киеве на этой горе стоит церковь во имя святого Андрея Первозванного. Есть также предание о том, что апостол Андрей доходил до северных пределов России, до того места, где ныне стоит Новгород. О его блаженной кончине известно, что уже в преклонных летах он вернулся в Грецию и в городе Патры за отказ принести жертву богам был привязан на кресте, имевшем вид буквы «Х», на котором провел 3 дня и 3 ночи, поучая и увещевая народ, толпившийся около него и восклицавший: «Напрасно страдает этот муж». Святой апостол предал дух свой Богу в 70-м году по Рождестве Христовом. Христиане похоронили тело святого мученика, и впоследствии мощи его были перенесены в Константинополь и положены в церкви святых апостолов, откуда их перевезли в итальянский город Амальфи, где почивает до ныне. Честная глава святого Андрея Первозванного находится в Риме, а кисть правой руки его в Московском Успенском соборе. Основой предания о посещении русской земли апостолом Андреем является восходящее к первой половине III века свидетельство Оригена, скончавшегося в 254 году о Скифии, как об апостольском уделе святого Андрея, доставшемся ему по жребию для проповеди веры Христовой. Уже в XI веке почитание апостола Андрея на Руси получило значительное распространение. Так, в 1030 году младший сын князя Ярослава Мудрого, Всеволод Ярославич, был крещен с именем Андрей. В 1086 году он основал в Киеве Андреевский Янчин монастырь. В это же время память апостола Андрея была внесена во все виды русских календарей и так далее. Следствием пребывания апостола Андрея на северо-западных русских землях стало его особенное почитание в этих местах, существовавшее еще во времена Новгородской республики. В конце XI века святой князь Всеволод Ярославич построил в Новгороде первый храм во имя святого Андрея Первозванного. В 1417 году, вероятно, на месте этого храма на Щитной улице в Плотницком конце была возведена новая церковь апостола Андрея с пределами Зосимой Савватии. В XVIII веке Андреевская церковь на Щитной улице была упразднена, но святыни из нее, в том числе храмовые иконы апостола, перенесли в устроенный тогда же предел святого Андрея в Никитской церкви Новгорода. Со времен святителя Макария, бывшего в 1526-42 годах архиепископ новгородским, местные новгородцы, новгородские предания о проповеди апостола Андрея в земле русской, дополняющие повесть временных лет, получили общероссийскую известность. Такие сказания содержит степенная книга 1560-63 годов. В ней говорится, что, придя в землю славян, апостол проповедовал Слово Божие, водрузил и оставил свою жезл в весе нарицаемой Грузине, где позднее была поставлена церковь во имя святого Андрея. Отсюда по реке Волхов, Ладожскому озеру и Неве он отправился в Варяги, затем в Рим и Царьград, Константинополь. Повествование о святом апостоле завершается словами «Сейбо, божественный апостол Андрей, первые благословивые землю нашу русскую и прообразивые нам святое крещение истинного благочестия». О жизни святого Андрея Первозванного, оставленном им в весе Грузине, подробнее говорится в житии новгородского святого преподобного Михаила Клопского, составленном по благословению архиепископа Макария в 1537 году в Новгороде боярским сыном Тучковым. В предисловии к житию говорится, что после крещения Руси на том месте, где же святый апостол жезл свой водрузил, храм во имя святого апостола Андрея поставляется, и в нем бесценные и честное он и сокровище, многоцелебные жезлы полагается, о нем же много и неисповедимое сказуются чудеса, и же и до ныне всеми видим есть. Святой апостол Андрей есть первый архиепископ, Константинопольский патриарх Вселенский, апостол русский, и на Киевских горах стояли ноги его, и очи его Россию видели и уста благоволили, засвидетельствовал определением своим Киевский собор 1621 года. Со времени возникновения Санкт-Петербурга святой Андрей Первозванный стал одним из небесных покровителей города, так как в день основания Северной столицы праздник Пресвятой Троицы 16-27 мая 1703 года Петр Великий заложил в основании крепости ковчег частицы мощей апостола Андрея. Кроме того, святой Андрей Первозванный был родным братом апостола Петра, в честь которого назван город. Такие краткие свидетельства и напоминания о святом апостоле Андрее Первозванном, память которого празднуется на предстоящей седмице в понедельник 13 декабря по старому стилю 30 ноября. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, до следующей передачи, которая выйдет ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни уходящего 2021 года. Аминь.